Российский государственный политический деятель, член партии «Единая Россия» Владимир Джабаров о ситуации с пленными на комбинате «Азовсталь».
Я еще раз убедился, что это было мудрое решение Верховного главнокомандующего, который запретил штурмовать Азов, чтобы не жертвовать жизнью наших солдат. Взяли жесткую блокаду, закрыли, как говорится, все ходы и выходы и дождались, что в итоге эти люди начали сдаваться. Причем, когда смотришь на эти кадры, вроде грустные глаза, грустные лица. И даже не верится, что перед того вчерашнего преступника, который казнили мирных граждан, насиловали женщин, убивали стариков, то и теперь они все должны, конечно, будут предстать после завершения следствия перед судом. Сколько там остается, я не знаю, потому что они, по-моему, сами запутали, сколько у них там народа. Но самое главное, до последнего момента киевский режим призывает их держаться до последнего, при этом не оказывая и не пытаясь даже оказать какую-то помощь, потому что знает, что, во-первых, она бесполезная, во-вторых, там противостоять России они уже там не смогут. Я думаю, что это вопрос уже нескольких дней, потому что заканчивается продовольствие, вода. Самое главное, заканчивается надежда. И хорошо, чем раньше они выйдут оттуда, тем больше жизни они сохранят.
Ну и какая судьба ждет сдавшихся в плен украинских боевиков?
Знаете, это вопрос очень сложный, в том плане, что сейчас же, вы знаете, очень многие в свое время улыбались, когда наш следственный комитет по каждому факту применения оружия на Донбассе, издевательств над людьми, поджогов, обстрелов, возбуждал уголовные дела. Очень много есть фото, видео, документов этих событий, много свидетельских показаний. Я думаю, что с каждым из тех, кто взят в плен, будет проведена работа, все будет обследовано, исследовано, и они должны предстать перед судом, потому что за те преступления, которые они творили, они должны предстать перед судом. Мы с пленными относимся очень гуманно, мы никого не обижаем, не оскорбляем, не избиваем, в отличие от украинцев, которые убивали наших пленных даже. Но перед судом они должны предстать, и суд этот будет, я уверен, праведный и справедливый.
Вы напомнили о том, что Путин в свое время, когда ему Шойгу доложил о том, что Мариуполь уже освобожден, он назвал штурм Азова нецелесообразным, сохранив таким образом жизни российских военнослужащих и мирных людей. Вот как вы считаете, входила ли вот такая добровольная сдача в это время в план Владимира Владимировича?
Знаете, я думаю, что не то, что входило, но как верховный главнокомандующий, он понимал, что если мы отрезаем все пути подачи боеприпасов, ввод новых людей туда, конечно, рано или поздно эти люди либо должны погибнуть там, но я думаю, что желания их особо там нет погибать, либо даже выйти и сдаться. Вот это, в общем-то, на этот расчет, в общем-то, он себя полностью оправдал. Мы сохранили жизни, и в то же время сейчас принимаем в плен этих неонацистов.
Что касается украинской стороны, то, как вы считаете, был ли другой вариант развития событий? Может быть, там штурм Азова украинскими ВСУ?
Да ну что вы, какой там штурм Азова? Это еще из-за того, что мы вели гуманными методами боевые действия, старались не разрушать дома, в которых прятались огневые точки украинских вооруженных сил, старались обходиться минимальными разрушениями. Это еще вот благодаря этому они как-то еще держались какое-то время. Вот. Никаких у них планов по спасению Азова, спасению Мариуполя не было и не могло быть, потому что даже наш немногочисленный контингент, там всего на Украину вошло 150 тысяч, по-моему, наших солдат. Говорит о том, что мы воевали не числом, а умением. И я думаю, что абсолютно все равно, сколько там народа погибло, как они погибают господину Зеленскому, который давно этот народ списал. И мне кажется, он даже был бы рад, чтобы они не в плен сдавались, а все были бы уничтожены при штурме. Но мы не предоставили ему такое удовольствие, и мы сделали, как должны поступать настоящие люди. То есть мы взяли, берем их в плен, и они предстанут перед судом.
Ну и говоря о мирных жителях, начиная с 30 апреля российским военнослужащим и бойцам ДНР удалось начать эвакуацию мирных жителей, которые были заблокированы ранее в подземельях комбината «Азовсталь». И как сейчас состоит ситуация с мирными жителями?
По-моему, мирных жителей уже там не осталось, потому что даже это подтвердили и НАТОки, и наше командование, и Украине удалось все-таки освободить этих людей, которые вышли. Ну, там проверка была соответствующая. И этому удалось спасти жизни мирных граждан, заложников, которые украинцы потащили с собой в подвал этого Азова, в бункера. Ну, и я думаю, что это тоже одна из главных задач была – сохранение жизни мирных людей, которые стали заложниками этого нацистского режима.
Владимир Михайлович, если переходить к более общим вопросам соблюдения гуманитарных правил ведения войны, то как вы оцениваете, насколько по правилам ведет боевые действия российская сторона и украинская сторона, если их сравнивать?
Ну, действия украинской стороны очень напоминают действия немецких нацистов, которые в годы Второй мировой войны расправлялись с населением Советского Союза. Это очень похоже. И вот используют людей в качестве живого щита, не ценят человеческие жизни, грабят, насилуют, убивают. А российская армия, так как присуща была традициям советской армии, для нас главное, чтобы не было случайных жертв этой войны. И те, кто готов был сложить оружие, мы спокойно принимали, и даже многих отпускали сразу, чтобы они возвращались по своим домам. Правда, их потом тоже украинцы опять вылавливали, опять посылали на фронт. Но и второй раз эти люди, побывав на фронте, сразу шли сдаваться. А им за что воевать? В общем-то, они непонятно, за что воюют. Внушили их идеологи, идеологи Азова, работники такого политического профиля, что Россия враг, что Россию надо уничтожать. Но вот одурманенные этой пропагандой неонацистской, они взялись за оружие. Я думаю, что с каждым разом это как снежный ком будет нарастать, и количество сдающихся будет все больше и больше.
И вопрос, который волнует практически всех, не только радиослушателей, а всех жителей всей Земли, мне кажется. Как вы считаете, если попытаться предположить, какие-то прогнозы сделать, как долго еще продлится спецоперация и когда ждать каких-то окончательных результатов?
Знаете, самый легкий путь назвать срок и постараться подогнать все процессы под этот срок – это неправильно. Мы не идем таким путем, потому что мы считаем, надо выполнять задачи, поставленные президентом при начале специальной военной операции. Если мы это не доведем до конца, то вот эта язва неонацистская, она будет дальше, как бы, паразитировать на теле Украины, на теле украинского народа. И рано или поздно приведет к новому кровавому конфликту. Поэтому я думаю, что надо говорить не о сроках, а о полном искоренении неонацизма и, конечно, демилитаризации Украины.